Николай Полотнянко. Симбириада. Книга первая. Государев-наместник. Читает Макс Радман. Дабы край оберечь от набегов башкир и нагайцев и унять навсегда их поволчьи разбойную прыть, государь повелел Хитрово от Корсуна к Синбирску ров копать, сыпать фалы засеки, немедлю рубить. Сберегать было что. По Суре от Курмыша к Свияжску непрерывной чередой вековые стояли бары. Беднотелые сосны, как струны, звенели зимой от мороза, истекали смолой от истомной июльской жары. На ручьях и речушках гнездились бобровые гоны. Даже днем становилось темно от пролетных гусей. Как бояре хмельные, в малинниках спали медведи, и обозы пчелиные к дуплам тянулись с медовых полей. В мелколесьях и пустошах лоси бродили стадами, и куницы за белками мчались в ветвях верховых, а в Суре жировала по заводям царская стерлядь, и самыщи катали русалок усами в потемках речных. Край обильный, не ведавший русского слова, простирался за полдень вдоль Волги реки. В круг лежали еще никогда не рождавшие земли, только дров и ныряли в траву, да свистели сурки. Край пустынный, просторное дикое поле, где ковыль, словно мех соболинный, волнуясь, сиял. Там во тьме зарождались несметные орды, и московский престол от кровавых набегов дрожал. Сберегать было что. Волга стала проезжей дорогой. От Москвы до Каспия, до Шамаханских краев, струги с красным товаром упругую пенили воду, на стремнении разбойных страшась берегов. Государь повелел, и по слову его каждый пятый двор послал мужика на царевы труды. Так возникли Тагай, и Уренск, и Ушанский, и другие острожки Корсунско-Синбирской черты. Громоздили валы, заостренные бревна вбивали, рыли рвы в три сажения, а там, где был лес, там засеку рубили почти в полверсты шириною, а пред ней выпускали на поиск казачий разъезд. Под защитой черты поселялись стрельцы и крестьяне, созидатели края, первожители русских слобод. И плодились несчетно, пахали и сеяли жито, и стекался к ним беглый гулящий народ. Оглядевшись, подняв целину и построив жилища, для души возводили церкви и многоглавую вязь. Сквозь леса и болота дороги к столице тарили, чтобы крепла с Москвою державная связь. Глава первая. Ночь была морозной и безветренной. Сияла полная луна, окрашивая в бледно-фиолетовый цвет глубокие снега, по которым, ступая след в след, двигались две молчаливые тени. Это были волк и волчица, совершавшие еженочный обход своих владений в поисках добычи. В последнее время им не везло. Неудача постигла их и сегодня. С охатой, которого они захватили врасплох на ночной лёжке в редком осиннике, оказался молодым и полным сил. Он, как пружина, вскочил на ноги и кинулся прочь. Волк бросился за ним следом, но сплоховал. Бык удачно легнул его тяжелым копытом, и он кубарем отлетел в сторону, крепко ударившись при этом о дерево. Волчица было пошла за сахатым, но вскоре вернулась. Она приблизилась к волку, лизнула его в шею, и они продолжили свой неторопливый бег. Оба зверя были в матером возрасте и наизусть знали свои владения. С тех пор, как их родители показали им тропу, которую они оббегали каждую ночь, вокруг ничего не менялось. Но в прошлую весну волки со страхом обнаружили, что на берегу реки в несколько дней появились толпы людей, множество лошадей и телег. И это место сразу стало для них опасным и запретным. Люди принялись валить лес, стучать топорами, копать глубокий и длинный ров, который потянулся от их становища по обе стороны. Ров был так широк и глубок, что звери не могли преодолеть его прыжком, и препятствия приходилось оббегать, с каждым днем все дальше и дальше. На самом становище люди тоже работали. Вырыли вокруг него ров, из вынутой земли взгромоздили высокий и крутой вал. А наверху его устроили стену из толстых, поставленных впритык друг к другу, сосновых бревен. Поздней осенью работы на рву прекратились. Большая часть людей уехала. Остались лишь те, кто жил за стеной в больших избах, из которых по временам шел дым, пахнувший лесным пожаром. Но волки — чуткие звери. Кроме дровяного дыма, они чувствовали и другие дразнящие запахи, которые им говорили, что там, за частоколом, есть добыча. Это возбуждало волков. Они каждый день взбегали на высокий бугор над рекой и оттуда вглядывались и внюхивались в манившее их людское жилье. Волки не изменили своей привычки и в этот предутренний час. Они вбежали на бугор и погрузились в волну долетавших до них запахов, из которых один заставил судорожно сжаться пустые волчьи утробы. Это был теплый овечий дух. Он шел из бревенчатой избы, что стояла сразу за крепостной стеной. Волки переглянулись и побежали с бугра вниз к реке. Оставляя за собой полосу взрыхленного снега, они преодолели реку, выбрались на берег перед земляным валом. Волк остался внизу, а волчица пошла вперед одна. В охоте на добычу она была сноровистей и ловчей своего напарника. Волчица, проскальзывая лапами, взобралась на вал и медленно побежала вдоль него, отыскивая проход. Бревна стены были плотно подогнаны друг к другу, и щель отыскалась только в закрытых воротах, довольно узкая, но достаточная для того, чтобы зверь просунулся через нее, не встревожив дремавшего в своей будке сторожа-воротника. В несколько прыжков волчица достигла приземистой овчарни. Запах близкой добычи привел зверя в исступление, где-то взбрехнул пес, но волчица не обратила на него внимания. Она запрыгнула на крышу и стала медленно проваливаться вниз между жердей, на которые была уложена солома. В овчарне было полтора десятка овец, которые, прижавшись друг к другу, лежали на соломенной подстилке, посапывая и вздыхая. Волчица упала на них и стала неистово рвать клыками все подряд, что попадалось ей на пути, пока что-то острое и горячее не пронзило ее насквозь. Это были двухрожковые вилы, которые держал в руках щуплый человек и яростно ругался. Калмык Урча, взятый казачьим разъездом в полон, был приставлен к овцам и жил вместе с ними в овчарне. Волк раньше всех понял, что случилось. Он повернулся, перебежал через реку и, достигнув бугра, хрипло и тоскливо завыл. Продолжая ругаться, Урча выволок зверя за хвост на снег, и тут, наконец, сполошились крепостные собаки, здоровенные мордастые псы московской сторожевой породы, и начали бухать гулким лаем на всю округу. К Урче подбежали воротник и караульный стрелец. «Что они, охристи, людей полошишь?» Увидели волчицу, удивились. «Чем ты ее?» Калмык молча указал на вилы и повел караульщиков за собой в овчарню. «Годи, огонь принесу!» — крикнул воротник и через несколько времени вернулся с горящим смольем. Они вошли в овчарню, четыре ярки были зарезаны, остальные жались в угол. Подошли еще несколько стрельцов, обступили волчицу. «Матерая берючиха, кто ее завалил?» «Урча!» Она ему на башку свалилась сквозь крышу. «Клыки-то! Такая может руку напрочь откусить!» «Повезло, Урчи! Да и нам, ребята, повезло! Будет у нас на обед каша с бараниной!» Воеводскую избу построили наспех из непросушенных бревен, и она промерзла, стены курчавили синим, от пола несло холодом. Морока была с печью. Мужики, приписанные к войску, устройство белых печей не знали, хотели сложить такую же, как и в своих курных избах, но воевода хитрово запретил. Велел кликнуть среди стрельцов и казаков, знающих печное рукомесло, и нашелся один умелец, правда не ахти какой, сам всего один раз печь с дымоходом клал под присмотром мастера. «Начинай, стрелец», — решился воевода, — «не глотать же всю зиму дым в избе». Стрелец сладил печь не из кирпичей, а из речной глины. Мял и бил ее до плотности мягкого дерева, укладывал за слоем слой в промежуток между двумя постановленными один в другой дощатыми коробами, умудрился трубу вывести наружу. И ничего, получилось. Наложили в печь дрова, поднесли огонь, и загудело пламя, заприплясывало. Богдан Матвеевич дал стрельцу полтину, тот деньги взял, но не уходил, смотрел на воеводу тоскующим взглядом, внушая ему свое заветное. Воевода понял, чего хочет стрелец, рассмеялся и ткнул его не сильно кулаком в бороду. «Ступай, подойдешь на Рождество за лишней чаркой, а сейчас иди». Печь хотя и не дымила, но оказалась страсть какой прожорливой. Стрелец, дежуривший в воеводской избе, подкладывал в нее дрова весь день, но к утру она выставала и была холодной, как льдина. Устроивший возле нее свое ложе Богдан Матвеевич знал это лучше всех. К утру холод от печи проникал через овчину, которую он укрывался на ночь, и заставлял сначала ворочаться, а потом просыпаться и открывать глаза. В комнате воеводы, которую для него выгородили досками в избе, было сумрачно. Лампадка на киоте едва выплескивала желтыми каплями огня, открывая взгляду голые бревенчатые стены и белое пятно покрытого изморозью небольшого оконца. Хитрово поежился, представив, как холодно в избе, откинул овчину, беличье одеяло, поднялся и сунул голые ноги в мягкие с короткими голяшками валенки. Богдан Матвеевич был искренне верующим человеком и всякий день начинал с утренней молитвы. «К тебе, владыка человеколюбчая, от сна восстав», — проговаривал он негромко, — «прибегаю и на дела твои подвязаюся милосердием твоим, молюсь о тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и введи в царство твое вечное». К воеводе подошел с деревянной лоханью в руках для умывания его денщик, молодой парень Васятка. Он был дворовым холопом из калужской деревни Богдана Матвеевича и приближенным за веселый нрав и сметливость. Хитрово снял с себя спальную рубаху, умылся холодной водой и стал спешно одеваться. Хотя печь затопили, было зябко, и молодое сильное тело воеводы покрылось пупырышками. Он спешно надел шелковые, затем суконные штаны, рубашку, зипун, натянул на ноги шерстяные, подбитые мехом чулки, и высокие до колен сапоги. Васятка подал ему кафтан. «Что нового?» — спросил воевода. Урча волчицу вилами запорол. Она на него через крышу свалилась. 4 овец зарезала. Хитрово недовольно поморщился. На зиму во вновь возведенной крепости осталось совсем мало скотины, ратным людям приходилось налегать на репу, капусту и овес. Мясное в котел попадало по великим праздникам. За перегородкой заскрипели половицы. Это проснулся дьяк Григорий Кунаков, имевший привычку весь день находиться на ногах. Он и свою основную работу, письмо, делал стоя, за конторкой, укрепленной в стену избы. «Григорий Петрович», — сказал Хитрово, выходя из своей комнаты, «зарезанных овец определи под строгий караул». «Уже распорядился, Богдан Матвеевич. Как почевал?» Кунаков был старым, по тогдашним понятиям, человеком. Ему перевалило за 50 лет, из которых около 40 он провел на государевой службе и не в теплых и хлебных для мздоимцев московских приказах, а в полках на засечной черте, в государевых посылках в Литву и на Украину. «Студена!» — Хитрово выдохнул клуб пара. «Распорядись, чтобы и ночью топили». «Так пробовали. От этих истопников только шум добряк. Глаза не сомкнем». «Как знаешь. Я в Москву отправляюсь. Тебе всем распоряжаться». В избу, окутанный клубами пара, вошел стрелец с большой вязанкой дров. Бухнул их с плеча на пол. Открыл печную заслонку. «Тише ты, черт!» — рявкнул на него дьяк. Стрелец недобро на него глянул, но смолчал. «Я тебе отписки для приказов приготовил», — сказал Кунаков, подходя к железному сундуку, где хранилась полковая казна и самые важные бумаги. «В разрядные Казанского дворца готовы и росписи всего потребного для обустройства черты». Дьяк затейным ключом открыл замок немецкой работы, распахнул сундук, достал несколько свернутых в трубку грамот. «Вычти, Богдан Матвеевич. Может, я что упустил?» «Вроде все было обговорено. Хотя вычту. По прежней службе знаю, что государь может потребовать к себе отписку, если сочтет нужным». В избу вошел Васятка с корзиной, покрытой белым полотенцем. Принес из поварни завтрак для воеводы и дьяка. «Опять тертый горох?» — спросил Кунаков. «Он самый», — ответил парень, выставляя на стол судок с кашей, несколько кусков вяленой сомятины и большой ржаной калач. «Задушил ты меня, Васятка, горохом!» — недовольно пробурчал дьяк. «Хотя бы стопку вина налил, горло смочить». «Вино же под твоим доглядом, Григорий Петрович!» — засмеялся Васятка. «Давай ключ от анбара, я мигом слетаю». Воевода и дьяк были трезвенниками, хотя стали ими каждый по-своему. Хитровоз измало понял пагубу винопития. А Кунаков свое отпил, и нутро не воспринимало хмельного. «Ешьте горох, пока горячий», — сказал Васятка. «Казаки и стрельцы толокно трескают». «А ты успел потрескать?» «Я овсяную мучицу уважаю, особенно с маслом». Служба стольника в ближнем к царю окружении не разбаловала Хитрово. Став полковым воеводой на границе с Диким Полем, он легко перешел к новому образу жизни. Научился спать, где придется, есть, что подадут с общей поварни. И тем отличался от многих воевод, которые таскали за собой в походах многочисленную челядь и целый обоз собственной изводчины провизией. Такой простой образ жизни укреплял положение воеводы в мнении стрельцов и казаков. После завтрака он ушел к себе вычитывать отписки в приказы. Корсунско-Сенбирской засечной черте, к возведению которой Хитрово приступил прошлой весной, требовалось многое, в первую очередь работные люди. Население в Казанском уезде было малочисленным, ниже и Тетюши до Самары, кроме Усолья, не было ни одного поселения. После набега железного хромца Тамерлана, опустошившего все Поволжье, мордва и чуваши бежали за Суру, и эти ничейные земли предстояло обустраивать и населять. Московскому государству стало тесно в своих пределах, пустых земель в коренной Руси не осталось, а нужно было служилым людям представлять поместные оклады, чтобы было кому служить в дворянском ополчении, составлявшем основную военную силу русского государства. В прошлом году приведенных с собой людишек Богдану Матвеевичу едва достало на то, чтобы построить крепостицу Корсун и наметить другие острожки в направлении к Волге. И правильно писал дьяк Кунаков в приказ Казанского дворца, требуя людей, весна не за горами, нужно было продолжить строительство засечной черты и, главное, основать город на Сенбирской горе. Решение о его строительстве было принято еще в прошлом году, когда бояре приговорили, а государь Алексей Михайлович повелел, граду Сенбирску быть. Но не только дела засечной черты призывали Хитрово в Москву. А еще очень важное личное дело, касающееся прорухи собственной чести. Государь пожаловал ему за Керенскую, Темниковскую и Корсунскую службу давно заслуженный им чин окольничьего. Но это для всех ясное решение осложнялось действиями стольника Дубровского, который подал царю челобитную, что Хитрово дан чин не по месту, то есть с нарушением его, Дубровского, права быть в служебном производстве впереди Хитрово. Нерешительно Алексей Михайлович засомневался и приказал начать расследование. Родственники Дубровского грудью встали на его защиту, родственники Богдана Матвеевича встали на его сторону. Дело приобрело характер местнического скандала. Хитрово получил неприятное для себя известие от своего родственника, окольничьего Федора Ртищева, и был сильно уязвлен выходкой Дубровского, которого почти не знал. Ртищев вместе с этой грамоткой прислал и разрешение от государя отбыть Хитрово на время в Москву, оставив за себя на корсунских делах дьяка Кунакова и товарища воеводы Бориса Преклонского. Мысль о местническом деле привела воеводу в смутное беспокойство, и он вышел из своей комнаты с мрачным и задумчивым видом. «Что-то не так, Богдан Матвеевич?» — спросил Кунаков, по-своему поняв настроение воеводы. «Все так. Отписки составлены правильно. Только будут ли люди к тому часу, когда мы на Сенбирскую гору двинемся?» «Все может быть. Государь укажет нижегородскому воеводе Долгорукому послать людей. А князь такой уволень, пока раскачается, пока турнет приставов людишек собирать по уезду. Может, к Морковкиному заговенью и поспеет. Ладно, пойду пройдусь. Надо напоследок на все глянуть. Васятка, шубу». Парень мигом накинул на плечи воеводе лисью шубу, покрытую темно-вишневым сукном, подал шапку и рукавицы. Шагнув из полутемной душной избы на крыльцо, Хитрово зажмурился от ослепившего его на миг яркого солнца.